эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен Льву Толстому. И у нас в гостях Павел Валерьевич Басинский, автор только что вышедшей книги «Святой против Льва» о конфликте святого праведного Иоанна Кронштадтского Льва Толстого. А для объемности и стереоскопичности я пригласил отца Андрея Дудченко, священника Русской Православной Церкви Московского Патриархата из подмосковного Пушкина, из центральной больницы клинической, который, помимо прочего, затеял установить памятник Льву Толстому. И мне показалось, что это будет очень уместно, потому что в книге, например, есть такая фраза, я просто цитирую, отец Иоанн Кронштадтский понимал, или он, или Толстой, если возможен Толстой, то невозможен отец Иоанн Кронштадтский. Ваше мнение, отец Андрей?
Это по поводу слов Лескова, нельзя хромать на обе ноги. Правильно я понимаю, да?
Да.
В эпиграфе вашей книги.
То эпиграф, а это уже почти эпилог.
Нет, ну просто сам отец Иоанн считал, что да, либо он, либо Толстой. Поэтому, когда, вот скажем, эта знаменитая фраза из его дневника, он призывает Господа убить Толстого 1908 года, то многие не понимают, что, ну, во-первых, это предсмертная фраза, он понимал, что он скоро умрет, потому что он очень сильно болел, у него рак был. Вот. И, по моему ощущению, для него было страшно обидно, что вот он уходит, да, а Толстой как проповедник остается и будет продолжать водить пасту, будет продолжать водить, так сказать, овец из стада. Вот. И для него, конечно, Толстой был человек, который не должно быть на земле.
А тогда что вы ставите памятник, отец Андрей?
Мое отношение к словам Лескова несколько иное. Я думаю, что, как вот сегодня, кстати говоря, апостол Павел в послании к римлянам провозгласил, я должен мудрым и неразумным. Мне кажется, что Лев Николаевич Толстой служил мудрым мира сего, а отец Иоанн Кронштадтский неразумным, то есть простым людям. И для них путь к вере и спасению, конечно, начинается с пророчества, с предсказания, с экзорцизма, с чуда. И придя к вере, человек, наверное, может развиваться. И Лев Николаевич верил, что каждый человек может развиваться. И он обращался к интеллекту человека, веря в то, что человек перейдет из этой простой, примитивной, неразумной стадии к мудрости. Поэтому два этих человека работали в одном направлении, может быть, не подозревая этого. В отношении Льва Николаевича, вы, Павел Валерьевич, очень хорошо сказали, что Толстой практически не критиковал отца Иоанна Кронштадтского по известным причинам, потому что, наверное, он и себя хорошо знал, и отца Иоанна хорошо понимал. В отличие от отца Иоанна, который был искренним священником, как вы правильно заметили, и он качественно делал свое дело, приводя вот этих неразумных, простых людей к вере. Наверное, если бы отец Иоанн понимал это, он не отчаивался бы перед смертью и не боялся бы за свое стадо. Мое такое отношение к этому?
Я для слушателей даю справку. Когда отец Андрей говорит, сегодня апостол Павел сказал, это означает, что сегодня отец Андрей служил литургию, за которой читался соответствующий отрывок.
Совершенно верно. Это меня, кстати говоря, роднит чем с отцом Иоанном. Несмотря на то, что я ставлю памятник Толстому, я ежедневно служу. Ежедневно, начиная с сентября прошлого года, до того я часто служил, а вот в сентябре я принял для себя такое решение, поскольку очень часто я общаюсь с людьми вне храма, с разными людьми, для того, чтобы себе напоминать о главном и начинать всякий раз свой путь с главного, я ежедневно совершаю литургию, которая для меня является воспоминанием о главной личности Иисусе Христе.
Так возвращаясь к эпиграфу из Лескова, может быть, Николай Семенович...
Давайте процитируем эпиграф полностью, потому что, чтобы слушателям было понятно. Это вообще слова его, слова Лескова, сказанные Веселицкой. Была такая писательница, очень хорошая, она под псевдонимом Микулич печаталась. И он и в письме, и устно ей однажды сказал, что нельзя хромать на оба колена. Нельзя одновременно любить Толстого и Анну Кронштадтскую. Почему сказал он именно ей? Потому что она именно одновременно любила Толстого и Анну Кронштадтскую. И таких людей, кстати, было немало. Вот. Таких людей среди интеллигенции было немало. Скажем, Жиркевич, военный прокурор, о котором я там довольно много пишу, который был поклонником отца Иоанна и боготворил, так сказать, Толстого. Вот. Поэтому я ставлю эпиграф к этой... Когда я ставил эпиграф к этой книге, вообще начинал с эпиграфа. Я-то как раз хотел книгой доказать, что можно одновременно любить Толстого и Кронштадтского. Сумел ли это доказать или нет, не знаю.
Мне кажется, что эпиграф...
Я старался.
Эпиграф больше говорит о Лескове, потому что считать, что любовь может быть хромотой... Это, в принципе, довольно странная такая заявка. Любовь – это как раз хромота прошла, ты ступаешь нормально. Тем не менее, все-таки, вот у вас есть, например, эпизод, когда отец Иоанн молится с татаркой, да. С мусульманкой о выздоровлении ее мужа. И вы там цитируете, как отец Иоанн говорит, «Будем молиться вместе». Вместе. Ты молись по-своему, а я буду молиться по-своему. И ваш авторский комментарий позволил себе одновременную и параллельную молитву с мусульманкой. Вот что значит параллельная молитва? Потому что молиться вместе – это молиться вместе. У меня ощущение, что у вас тут какой-то невроз, как сегодня у многих православных, что кто помолился с иноверцем, тот отлучен от церкви. А вот у отца Иоанна, мне кажется, этого-то невроза не было. Нет, помолимся вместе.
Это сегодня. Но вы представьте себе ситуацию. Отец Иоанн находится в Ливадии. Он живет в доме притча дворцовой церкви. Он вообще должен сидеть в доме и не выходить, и ждать, когда его позовут к царю. Потому что позвали с конкретной целью исцеления Александра III. При этом он разъезжает где угодно. Он молится во всех церквях, и он позволяет себе молитву с татаркой. Вот. Для того времени это был достаточно дерзкий шаг, конечно.
Отец Андрей, для нынешнего разве не дерзкий?
Дерзкий, сверхдерзкий шаг.
А тогда?
Хорошо. Формальный вопрос. Павел Валерьевич у себя квалифицирует в романе. Там у вас странно, Павел Валерьевич, потому что в одном месте вы пишете «еретичество Толстого» и слово «еретичество» берете в кавычки. В другом месте, в самом начале, где вы описываете иконы родовые толстовские, вы подробно пишете о борьбе Папы Льва с несторианством, с патриархом Несторием Константинопольским. Вот именно ересь несторианства – это и есть лжеучение Толстого. Я пока не ставлю вопрос, был ли Толстой несторианином.
Я пишу просто, что это та же ересь, которую потом...
Да, отрицание человечества Христа. Но дело в том, что ведь несторианство, монофизитство – это же армянская церковь, это эфиопская церковь. И Лев Николаевич оказывается в очень многочисленной и, в общем-то, приличной компании. Отец Андрей, вы бы смогли молиться с армянином? Армянин для вас вообще
главный
христианин?
Главный врач нашей больницы, в которой я служу, армянин Фелис Карлосович Петросян. И крестится он не справа налево, а слева направо, заходя и в наш храм. И он участвует во всех мероприятиях православных. Я думаю, что здесь следует говорить все-таки о человеке как творении Божьем. И любой верующий человек должен воспринимать человека в первую очередь как творение Божие. И в этом плане у нас один Бог. И нас должны интересовать, конечно же, нравственные качества человека. И, опять же, без злобы, а только в том случае, если человек недостоин, мы должны сожалеть об этом и стараться ему помочь понять его неправоту. Только так.
Вы говорите, как Толстой. Абсолютно как Толстой.
Скажите что-нибудь, как отец Иоанн Кронштадтский. Шучу. на ваш взгляд, все-таки, я почему спрашиваю? Россия 19 века, в основных законах империи соблазнение из православия, отпадение от православия, переход из православия в католичество или лютеранство квалифицируется как уголовное преступление. Вы у себя упоминаете заточенных в монастыре Спас Ефимьев троих троих старобрядческих архиерей, одном из которых под 90 лет. И вы подчеркиваете, что вот у отца Иоанна Кронштадтского, в отличие от Толстого, не было выбора. У Толстого выбор был, во всяком случае, вот в юные годы. Но был ли у Толстого в этом смысле выбор не быть христианином? Родился, окрестили, вся культура пронизана православием, все мысли о Боге структурированы, и сам язык христианства. В этом смысле я скорее поверю, что Толстой в принципе не христианин, и уж, конечно, там не армянской церкви, не эфиопской. Вот. И что трагическое-то недоразумение в том, что в условиях, когда ты родился в России, и ты христианин, и тогда и это большая ложь. И в этих условиях Толстого вот просто не было выбора.
Ну, сам Толстой до конца своих дней называл себя христианином, просто не церковным христианином, практическим христианином. Но при этом, в общем-то, в конце жизни он мог себе позволить сказать, скажем, такие вещи, что, ну, если вам Евангелие что-то, ну, с чем-то не согласно, вам что-то там непонятно, ну, не принимайте этого. Вот. Кроме того, ну, известно, что Толстой интересовался всеми религиями. Вот, что его такая несколько детская, он не считал, что должна появиться единая церковь, поскольку вообще был против церкви. Вот, но у него была такая детская мечта, идея найти во всех религиях то общее, что в них есть, во всех религиях есть что-то общее, да, вот, в чем они совпадают. Вот. И вот это-то, так сказать, и сделать религией. Вот, и это, и вот в этом истина. А в том, в чем они расходятся, это не истина.
Ну, поиск по наименьшему знаменателю. Но это можно назвать... Сегодня ведь таких людей, наверное, большинство из сколько-нибудь религиозно сориентированных, определившихся. Царство Небесное, Григорий Соломонович Померанц, это же...
Вы говорите, большинство, называйте одного человека. Я думаю, что большинство, наоборот, либо впадает в буддизм у нас, либо, так сказать, сегодня впадает в несколько такое фанатичное православие.
Вот. Я скажу, как я определяю большинство. Если по вопросам ВЦИОМа верующих в Бога 60%, а в храм приходят по тем же опросам 10%, то вот этот вот зазор 50% – это верующие, но не ходящие. Ну, вот это ведь большинство. Так, отец Андрей, на ваш взгляд, тогда, может быть, действительно вся история с тем, вот христианин Толстой или нет, вызвана исключительно недоразумением тем, что он не мог не числиться по христианской части. А если бы, как сегодня...
Он сам называл себя христианином.
Ну, а он мог назвать себя как-то иначе. Это уголовное преступление.
Лично я вижу Толстого христианином уже потому, что, как я Толстого понимаю, и то, к чему он призывал человека, Толстой видел в каждом человеке потенциально Бога. И мы говорим всякий раз о обожении, теосис, цель жизни каждого христианина. И вот это обожение люди сегодня с трудом себе представляют и принимают, как это я, человек, призванный к смирению, к послушанию, Богом могу стать. И как мне думается и видится, я коснусь критики догматического богословия Льва Николаевича, что не столько критика его занимала, сколько стремление объяснить, что есть вещи, о которых преждевременно человеку говорить. О чем я хочу сказать? Догмат Святой Троицы, Боговоплощение, Преснодевство, Воскресение – это вещи, которые принимаются на веру. Их нельзя понять. И если мы начинаем
объяснять человеку христианство с этого, то он начинает формироваться как зависимое существо, не способное думать, ему не разрешают думать. Его приучили принимать на веру. А именно с этого катехизис, как правило, начинается, и подготовка к крещению сегодня в храмах. То после этого внушить человеку, что он самодостаточен, что он должен научиться думать, принимать ответственные решения, очень и очень трудно. Я думаю, что Лев Николаевич именно этим был озабочен, и именно с этим боролся, а не с тем, что вот... Я не принимаю догмат Святой Троицы, Боговоплощение и так далее.
Это абсолютно верно, да. То есть для Толстого важно было понять Бога разумом. Это относит к его гордыне, но я не думаю, что это гордыня. Это у него есть замечательное, ведь когда он встречался с епископом Тульским, Вениамином, если не ошибаюсь.
Не Епифанию,
Вениамин.
Ну, неважно, да.
Вот. То он рассказал ему очень интересную историю. Он сказал, что однажды он шел вечером, значит, по деревне Ясная Поляна, увидел зажженное окно, заглянул туда и увидел, как одна старая женщина, которая считалась в деревне с самой такой блудницей и грешницей в свое время, стоит и горячо молится перед иконой и плачет. Потом он долго гулял и, возвращаясь, видит снова это окно, заглянул, видит, что она продолжает молиться. И он говорит, что вот эта вера, это настоящая вера. И воевать против этой, выступать против этой веры, я посчитал бы величайшим преступлением. Но большинство образованных людей, как он считал, ходят уже в 19 веке, уже в 18 веке, ходят в церковь ритуально.
Просто да, потому, что нужно. Как в анекдоте, три раза положено. В жизни, когда крестился, когда женился.
Да, потому что положено. Раз в год исповедаться, почищаться и так далее, и так далее.
Есть четвертый, когда петух жареный клюнул.
Да. Вот. И что вот это неправильно. Это неправильно. Это как бы фарисейство. Это такое лукавство. Это такое лукавство. Если не веришь... И вот она верит искренне, прекрасно. Она на пути к Богу. А если ты не веришь искренне, а приходишь и делаешь это чисто ритуально, формально, вот, то это неправильно, ты уходишь от Бога.
Но смотрите, отец Андрей говорит, что он за Толстого, потому что Толстой в каждом человеке видел Бога. У вас, особенно в первых главах, где вот анализ формирования мироощущения Льва Николаевича, там ведь претензия вот абсолютно симметричная, но очень интересно симметричная, что Толстой не видел в Боге личности, что для Толстого Бог был безличен.
Он может ли видеть... не видел в нем личности. Бога личности он не видел, Толстой. Он читал, Бог есть неограниченное.
Да.
Он же записал в Остапове, записал в дневнике, Бог есть неограниченное все, которого человек является ограниченной частью.
Да. И, ну, хорошо известно...
Неограниченное все – это не личность.
Это не личность. Но мы тут... Я почему, собственно, спрашиваю? Ведь этот вопрос, он безумно сложный. Существовал, ну и существует, слава Богу, курс лекций Владимира Бибихина «Дневники Толстого», где Бибихин как раз говорил, что вот и эта формула, и другие мистические подобные записи Толстого, они могут показаться деизмом, пантеизмом, они могут показаться как раз уничтожением в Боге личного начала, но они абсолютно синхронны тому, что многие православные мистики писали о Боге. Потому что вот троичность Бога и означает, что в Боге есть личность, Христос, и здесь Толстой, безусловно, не воспринимал Христа как часть Пресвятой Троицы. Это
я... Да, он в Троицу просто не видел.
Да.
Он говорил, что не понимает,
но
что такое Троица.
То, что он видел Бога, вот как мы говорим, Бога Отца, и вот формулировал, как вы процитировали, вот это вот огромное все. Это же, я бы сказал, ну, доброкачественный, глубинный, базовый религиозный опыт, причем не языческий, не опыт многобожия, не опыт манипулятивных отношений с Творцом, а это вот опыт Авраама, Исаака и Иакова, вот все, частью которого являюсь я. Ну, он не виноват, что он начал с того, где остановился праотец Авраам, мне кажется.
Больше того, в дневниках всегда, вот, когда Толстой пишет о Боге, то он очень редко произносит слово «Бог». Он пишет «Отец». Отец, с большой буквы. Отец. Благодарю тебя, Отец. Помоги мне, Отец.
Ну, это же замечательно.
Вот, это противоречие. Толстого в этом было. Да. То есть, с одной стороны, неограниченное все, с другой стороны, Отец.
Это же эпогея Нагорной проповеди, которую Лев Николаевич превозносил выше всего на свете, которую, кстати говоря, мы сегодня начали читать и будем читать ее в течение еще нескольких дней в храме. Я думаю, что личность Бога у Льва Николаевича была связана с молитвой. То есть, если мы говорим о личности Бога и, кстати, о человеческой личности, то Лев Николаевич справедливо замечает, что тут же у нас возникает желание о чем-то Бога попросить. Вот он был категорически против этого, чтобы о чем-то Бога просить. И вообще восприятие Бога как Отца, говоря о Нагорной проповеди, о мировоззрении Льва Николаевича, противоречит нашему желанию попросить. О чем просить, если тебя любят, бесконечно любят, и все тебе уже дали? О чем можно просить? И есть девиз христианский, святоотеческий девиз: если можешь, ни о чем не проси Бога. Я думаю, Лев Николаевич целиком и полностью согласен. То есть я бы сместил акценты с личности на вот желание попросить. У Льва Николаевича личность, если мы говорим о личности Бога, была всегда связана вот с этим соблазном попросить. Он был против этого, а не против, как мне кажется, личности Бога.
Хорошо, тогда в развитии этой темы, потому что и Толстой, и отец Иоанн Кронштадтский занимались благотворительностью, и вы об этом подробно пишете. Толстой, это, конечно, прежде всего помощь голодающим, огромная, в начале 90-х годов. Вот, у святого Иоанна это работные дома в Кронштадте, ну и просто огромная помощь. Вот пришел человек, как вы замечательно описываете, взял у одной 3000, отдал эти 3000 другому и попал яблочко. И встает вопрос, почему, спрашиваете вы, собственно, почему общество услышало призыв Толстого о помощи и не услышало призыв праведного Иоанна?
Ну, это же очень просто.
Так.
Это очень просто. Я пишу об этом в книге, когда рабочие, типографские рабочие набирают статью Толстого о переписи населения в Москве, да, где вот он взывает, что давайте помогать, вместе соберемся, помогать братьям нашим меньшим, они страдают, голодают. Пишет об этом через, по-моему, там 20 лет после того, как отец Иоанн уже построил Дом трудолюбия. В Кронштадте об этом никто не писал особо. Вот. Да потому что отец Иоанн с точки зрения просвещенного общества и интеллигенции был обычный приходской батюшка. Вот такой кронштадтский батюшка, за которым почему-то идет огромное количество невежественного народа. А вот Толстой – это Толстой. Понимаете? Вот слово Толстого, оно услышано. А слово отца Иоанна...
Давайте я вам возражу, опираясь на ваш же текст. Потому что вы там приводите, мне кажется, более... Ну, не приводите, но упоминаете более существенные обстоятельства. То, что благотворительность отца Иоанна строилась на чудотворениях. И здесь мы, конечно, во-первых, вспоминаем Достоевского, «Легенда о великом инквизиторе», где он сделал страсть к чуду признаком, ну, антихриста, строго говоря. Точно так же, как в Евангелии из множества всяких цитат о молитве, для Достоевского и для Толстого главное – не будьте многословны, как язычники, потому что Отец ваш Небесный прежде вашей молитвы знает, что вам нужно. Боязнь чуда, боязнь чудотворения. Иоанн Кронштадтский – это прежде всего чудотворец. Это великое, но это и огромное искушение. Почему? Потому что, как вы сами пишете, что вокруг отца Иоанна было, в почитании отца Иоанна было множество языческого. И вот эта вот жажда чуда – это язычество.
Но дело в том, что он ведь не стремился к этому изначально. Это видно по его дневникам.
Но он же молился о чудесах.
Он не стремился к этому изначально, но он пишет, что вот так происходило. Вот так происходило, что люди, так сказать, исцелялись по его молитвам. И тут еще есть такой момент. Он не мог отказать людям. Понимаете? Вот в этом плане он был человек, тем более он сам происходил ведь из простонародья. Он из семьи очень бедного священника. вот, из Суры. И когда к нему обращались эти несчастные калеки, больные матери, просили обо всем, он просто не мог им отказать.
Но всегда
при любом исцелении он говорил: «Исцеляю не я, исцеляет Господь Бог по вашей вере». Вот просто интересная вещь. Он, вот татарин он исцелил, да? Ну, не знаю, легенда, это не легенда. На самом деле, ведь это воспоминание флигеля-адъютанта императора.
Легенда об исцелении иноверца?
Да, татарин.
Ну, я могу привести другую, вот. Я думаю, это уж точно
или
не легенда.
Или, скажем, отца Василия Шустина исцеления.
Нет, вот. Я могу сказать, отец Александр Минь любил вспоминать и в проповедях, что его бабушку от водянки в конце 19 века, приехав в Харьков, она, у нее была жуткая водянка, и она обратилась к отцу Иоанну Крестьянкину, еврейка, вот, и он еврейку, иудейку помолился и исцелил. Вот, так что тут есть легендарные случаи, но это можно сказать из первых рук.
Но я привожу и другой случай, когда отец Иоанн пытается исцелить Салтыкова-Щедрина всего лишь навсего. Вот, и Салтыков-Щедрин был такой, индифферентно, скажем, относящийся человек, скорее неверующий даже. А вот жена его была очень верующей. И когда он умирал, и врачи, в общем, сказали, что жить ему там осталось дней 20, вот, она попросила его, что давай вот позовем отца. Он говорит: ну давай. Приехал отец Иоанн, прочитал над ним молитву, свою особую молитву, там, и так далее, и так далее. Когда он уехал, Щедрина спросили, он слышал, что говорил отец Иоанн? Он говорит: да я как-то и не слушал, я на рясу его смотрел. Уж больно ряса интересная.
Ряса
через 20 там чем-то дней он умер. Вот. Так что там, безусловно, момент исцеления очень сильной степени зависел от веры самого.
Это человека. Понятно. Отец Андрей, вот понимаете, ведь фигуры, подобные отцу Иоанну, они не очень характерны для средних веков. В житиях величайших святых Руси до Петровской, 30 чудес – это много. Преподобный Сергий за свою жизнь, по-моему, 3-4 чуда, вот таких, что в житии записаны. А вот начиная с 19 века, в 20 веке, по наше время, вот такое явление массового чудотворца, оно становится, это, конечно, редкость, но вот у итальянцев, у католиков, Падре Пио, то есть это у протестантов, о чем говорить, харизматические проповедники иногда исцеляют просто praying receive, значит, просто исцеляют пачками. И в этом смысле отец Иоанн, который не брезговал там и хорошими подношениями, и кареты, и пароход для переезда в Кронштадт, в нем есть что-то, скорее кажется, вот неправославное, почему победоносцев в первые годы так подозрительно и нервно к нему относился.
Ну, победоносцев вообще был подозрительный.
Да уж. Так вот, в современной России какая модель-то ведь... На что ставить? На благотворительность толстовского, рационального типа, ориентированную на общественную самодеятельность, объединение верующих и неверующих, армян, иудеев, православных, греков, православных и так далее. Или на модель, ее бы сейчас назвали сектантской.
Если я услышал, все зависит от того, что мы хотим в будущем. Если мы хотим, чтобы наша страна состояла из верующих женщин, то, конечно, чудеса. Если мы хотим, чтобы наша страна состояла из верующих мужчин, то, конечно, интеллект. Это мысль Павла Валерьевича, она мне очень понравилась, о женском и мужском христианстве. И то, что сегодня храмы пусты в плане мужском, это факт.
Это факт.
И мы должны с этим работать. Каким образом? Мы должны все-таки развивать вот те посылы интеллектуальные, которые оставил нам Лев Николаевич Толстой. Это именно посылы. Он никогда не ставил точку, насколько я это знаю, и не претендовал на истину в последней инстанции. Меньше всего был хотел быть наставником.
Да, он это ненавидел. Кстати, ссылался на Евангелие, что не называйте друг друга учителями. Но я уж тогда прошу прощения, вы затронули эту тему, я не думал, что гендер всплывет. Но ведь я думаю, что было что-то общего у Толстого и у отца Иоанна Кронштадтского. Оба, ну, давайте деликатно скажу, викторианцы. У обоих странные и нервные отношения с противоположным полом. И если Толстой пишет, что в плотском соединении есть всегда что-то страшное и кощунственное, и дальше, как католик заправский, римокатолический теолог пишет, что брак оправдан только, когда совокупление производит плод, то есть все папы римские аплодируют. Вот, у отца Иоанна можно встретить слова о том, что помни, вы их цитируете, помни, что ты не больше, как порождение истекшей влаги, и смиряйся. И, собственно, вот этот вот странный разворот в отношении с женой, и вы цитируете, как он описывает страшную ссору с женой, которая кричит на него, упрекает, что он общается с бабами, и отец Иоанн поясняет, что это вот женщины, с которыми я вот там читаю акафисты и так далее. Это что, норма? Что у одного, что у другого? Как, отец Андрей? Вот...
А можно мне как раз задать вам вопрос? Мне кажется, что, не знаю, только ли в России, но с этим есть серьезная проблема. Как только человек реализует себя творчески, у него не лады с семьей.
Как только он Павел Валерьевич, вы же реализовались.
Реализует себя в семье, у него не лады с творчеством. И яркий очень пример – семья последнего русского императора Николая Александровича Романова. Прекрасный семьянин, но в плане профессиональном большие недостатки. Об этом все свидетельствуют.
Вы рассматриваете монархию как профессию?
Ну, все-таки это занятие вне семьи, я бы так вот сформулировал. Занятие вне семьи, что это профессия или нет, но все-таки он должен был долгое время быть вне семьи. И все наши творческие личности, и Лев Николаевич Толстой, и я не знаю, как называть или не называть, отца Иоанна творческой личностью, и отец Иоанн Кронштадтский, и потом мы переходим к Серебряному веку, Маяковский, Есенин, у всех не пойми, что было в семье.
Но тогда самые многодетные семьи у нас, как известно, священнические сегодня. Тогда что, священники – это не творческие люди?
Вы знаете, большая с этим есть проблема. Священник, когда старается быть в семье, воспитывать детей, то он много сил и времени оттягивает от своего непосредственного занятия. Как только он пытается быть непосредственно там, где он должен быть, дефицит испытывает семья в общении. Это проблема. И мы не знаем, я могу, знаете, заявить, но это где-то скандальное заявление, что у нас очень мало чисто семейных святых, святых, которые спаслись, будучи папами, мамами.
Ну, это я как историк скажу, их очень мало. Это нечего.
Это пример.
Сюрприз.
И поэтому, мне кажется, Льва Николаевича и отца Иоанна Кронштадтского, если хотите, объединяет то, что ни у одного, ни у другого не было примера того, как быть творческим, как быть для людей, как быть мужчиной и семьянином.
Ну, у Толстого просто два периода в этом плане. Все-таки Толстой 60-х, даже еще там, первой половине 70-х годов, это человек, который стремится стать богаче, иметь много детей. Наоборот, он заставляет Софью Андреевну рожать, даже когда врачи там говорят, что рожать ей уже, так сказать, нельзя, там, и так далее, и так далее. У них вообще с точки зрения семьи, у них зеркально противоположные проблемы были.
Но потому что отец
Иоанн лишил свою жену возможности рожать детей, то есть принял целибат после венчания, что было достаточно вероломным поступком, потому что об этом надо предупреждать заранее, если ты хочешь жить с женой.
Но вы пишете, что если бы предупредил, то не женился бы, не получил бы
прикола. Да, и он это понимал, и он это прекрасно понимал.
Вот это моральная дилемма, которую
Это моральная дилемма. Достаточно серьезная, но у него не было другого выбора. Просто по одной простой причине, потому что он сразу поставил себе целью ежедневное служение литургии. Ежедневное служение литургии исключает плотское общение с женой накануне.
Можно было бы согласиться.
У Толстого была другая проблема. Да. Он как бы нарожал много детей.
Из-за себя, из-за отца Иоанна.
Вот. А потом создал себе из этого проблему, потому что это ему мешало.
Но дело в том, что у нас ведь мешало есть ему примеры среднего пути в виде знаменитого московского святого отца Алексея Мечева, отец Сергий Фудель, Иосиф Фудель. Вот. Значит, действительно, святых с детьми немного в русской православной истории, но они есть, и чем ближе к современности, тем их больше. Но тут, мне кажется, интересно не вопрос биологии, а вопрос духа. И вот здесь, опять же, вопрос о вашей концепции, не скажу даже Толстого, а скажу религии. Потому что, собственно, главное-то, вот вы пишете, кто все-таки религиозно воспитывал Льва Толстого? Ведь не могло же случиться так, чтобы его первые представления о Боге, церкви, об аде и рае, о молитвах возникли как-то сами по себе. Конец цитаты. И вот здесь я спрашиваю, как не могли бы? Авраам, множество святых XX века выросли в атеистической среде, лишенной какого бы то ни было доступа и к книгам, в атеистических семьях, где на 100 верст скачи не найдешь верующего человека. Есть такая вещь, как благодать. Она первична. Хотя сам Толстой, может быть, это слово ни разу не употреблял, подозреваю.
Толстой пришел к своей вере самостоятельно, фактически без помощи кого бы то ни было.
Но в принципе вера...
А кто его воспитывал?
А почему вера должна быть плодом воспитания?
Ну как, откуда она просто так возьмется?
От Бога.
Я понимаю, да, но это как-то, понимаете, очень красиво. Очень красиво звучит, но...
Ну что ж красиво, от Бога. Вот. Мне ужасно понравилось ваше цитаты из Толстого.
Ну, как-то нужно учиться молиться, да, нужно учиться креститься, нужно учиться читать те или иные книги, в чем-то разбираться и так далее, и так далее.
А вы думаете, вот. Это крестьянка, конечно... которая молилась у икон, она чему-то училась, нет?
Нет, нет.
А благодать
при ней? Ей батюшка все сказал, что вот не думай ни о чем, молись и в церковь почаще ходи, вот и все.
Отец Андрей, на ваш взгляд, вера все-таки, насколько это результат обстоятельств, а насколько благодати?
Насколько я понимаю, речь идет о том, что интересовало Льва Николаевича, к чему он стремился и чем он жил. Мне кажется, что и Лев Николаевич, и отец Иоанн Кронштадтский жили просто интересом. Они иначе не могли жить. Им было так интересно жить. Или, как вот сегодня апостол Павел, я опять к нему возвращаюсь, сказал, что я возвещаю воодушевление. Я воодушевился личностью Иисуса Христа. И это воодушевление стремлюсь распространять, чтобы человек почувствовал себя самодостаточным, чтобы ему стало просто интересно жить. И мне думается, что вот в этом интересе и заключается вера. Ведь вера в Бога без веры в человека, без веры в себя, без веры в будущее, она существовать не может. И вот на этом уровне я, как простой приходской батюшка, говорю, что Льва Николаевича и отца Иоанна Кронштадтского проще понять и можно говорить. Если мы начинаем говорить о каких-то вот высоких материях, плодом благодати или образование является вера, мне кажется, мы запутаемся и не поймем, и нас наши слушатели тоже не поймут. Я прошу прощения.
Говорил отец Андрей Дударев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», посвященная новой книге Павла Басинского, который тоже у нас в гостях, «Святой против Льва», о конфликте святого праведного Иоанна Кронштадтского и Льва Толстого. Потому что в каком-то месте, Павел Владимирович, вот был момент, когда я переходил вашу книгу как через пустыню, когда вот про генеалогию, и не то чтобы я хорошо знал генеалогию Толстых, но сам принцип, вспоминается обыкновенное чудо Шварца, где тиран-король говорит, что я вот там, конечно, кого-то отравил, но это у меня бабушка была отравительница. Вот, и... Вы вот задаете вопрос, от кого из своих близких, родных Лев Толстой мог перенять аналитический склад ума и независимость суждений? По-моему, надо спрашивать, откуда люди приобретают зависимость суждений. Откуда независимость суждений? Да она у любого новорожденного есть. Вот. То есть, вот И тогда мы переходим к тому, о чем говорили в начале программы.
Да, человека можно, ребенка можно пороть и заставлять.
И он потеряет независимость.
В семье Толстых этого не было. Там никогда не пороли детей. Там был как раз культ независимости, культ самостоятельности.
Зрелости.
Вот, так что...
Так ведь Толстой, вы тоже цитируете это место, мне кажется, что это вот момент, когда Толстой умудрился в одну фразу воткнуть просто все, что он думал про православие как государственное явление. Подумайте, задайте себе вопрос, говорил Толстой в ответ на отлучение. Что бы вы, духовенство русское православное, думали, если родились в другой вере?
Да.
И здесь слово «вера» используется как в средневековой Руси в значении и личной устремленности ко Христу, но еще больше вера как религия. Слова в Древней Руси религии не было. И это называлось вера. Мусульманская вера, католическая вера, китайская вера, индийская. И это вопрос, который сегодня задают многие. А вот вы, что вы делали, грубо говоря, в 60-е годы? Были секретарями КПСС. А теперь родились, и вы стали православными священниками. А если бы вы сегодня родились в Афганистане или в Пакистане, что у вас на первом месте? Личная встреча с Богом? Почему святой праведный Иоанн боялся, что после его смерти люди пойдут за Толстым? Значит, он не доверял Богу?
Нет, но они и так шли за Толстым, он это видел. Я просто объясняю эмоциональный момент, потому что отцу Иоанну эту фразу ставят в упрек, и справедливо ставят в упрек, потому что все-таки священник не должен, тем более, что это молитва вечерняя. Это фраза заканчивается 9 часов вечера, аминь. Вот. Не должен все-таки призывать Бога убить другого человека, даже если это твой враг. Вот. Даже если твой противник. Там больше того, я не пишу об этом в книге, а как пощадил в этом смысле отца Иоанна. Он ведь и Янышева, царского духовника, призывает убрать. И даже митрополита Антония Ватковского, приветствующего члена Синода.
Вот. Я прошу прощения, то, что
время здесь есть эмоциональный некий момент. Эмоциональный некий момент, нужно понимать, что все-таки он был человеком.
И Победоносцев был человеком.
Святой человек.
И вы человек. Я цитирую вас. Почему старик, бесконечно деликатный в своем повседневном поведении, Толстой, мог позволить себе откровенно глумиться над тысячелетними религиозными преданиями, которые составляли веру и надежду миллионов людей? Конец цитаты. А почему нет?
Ну, вы знаете, вот есть воспоминания Новоселова, который был сначала очень пламенным толстовцем, да, потом отошел от Толстого, потом
через пламенный православный, пламенный противник вот. Митрополита Сергия.
И у него есть воспоминания, что он пришел, да. Или даже в письме кто-то Толстому, а открытом, сейчас не помню точно. И спросил его Лев Николаевич, а что бы вы сделали, вот, да, если бы мы с вами разговаривали, а пришли бы и сказали, что к вам пришел Иисус Христос. Толстой сказал, я попросил подождать его в передней. Ну, понимаете, Толстого заносило, безусловно. Любопытно вот что этого нет в его дневниках. Это есть в его публицистике. Вот. Это есть в ее устных высказываниях, которые приводят разные люди. Ну, этим людям да. Можно доверять. Но этого совсем нет в его дневниках.
Нету. А так ли это все-таки несовместимо? Потому что вот этот огромный, первичный, базовый, религиозный опыт единого Творца, частью которого, образом которого являешься ты, он... Мне кажется, может быть, и несовместим с упованием на тысячелетие, на государство, на предков, на воспитание, на батюшку-учителя. В какой-то момент надо выбирать. Либо твоя личная свобода встретиться с единым Создателем, либо государственная машина, победоносцев, воскресные школы и так далее. А иначе получается, как говорил Бердяев в 1948 году про американцев, либо мы веруем в Бога, либо мы веруем в атомную бомбу. Но если я христианин, я не имею права пользоваться атомной бомбой. Я либо молитва, либо вот это вот страшное оружие. Но это уже 48-й. Но я думаю, что у Толстого та же логика. Либо ты веруешь, либо монастырская тюрьма. Отец Андрей.
Я бы вспомнил о том, что вы упомянули по ходу. Почему Лев Николаевич отказывал многим, а отец Иоанн никому не отказывал. Вот, наверное, здесь и есть ответ на тот вопрос, почему отец Иоанн боялся оставить Россию на Толстого. Да, это определенного рода недоверие человеку, свободе его выбора, величию его разума.
Недоверие человеку или недоверие Богу? Я все-таки в человека я не очень верю. Ну, гляжу в зеркало, ну как я буду в него веровать?
Вот, знаете, мне всегда очень сложно говорить о таких материях. Недоверие Богу или недоверие человеку. Все-таки человека я вижу, и, как вы говорите, вам легко верить человеку.
Нет, наоборот, очень трудно.
По крайней мере,
я говорю, в зеркало посмотрел, ну, плюнул.
Я думаю, что вот в этой плоскости нужно рассматривать этот вопрос. Почему Лев Николаевич отказывал, отец Иоанн не отказывал? И я думаю, что в факте раньше ухода отца Иоанна на 2 года мы можем усмотреть то, что миссия отца Иоанна в этом мире была выполнена. Он очень многих привел, и эти многие должны были почерпнуть из другого светлого источника, которым является Лев Николаевич Толстой. Я думаю, и это будущее России, если мы не обратим на это внимание, думаю, нас вновь ждут потрясения.
Вот возвращаясь к тому, монарх профессии или нет, вы пишете о сакральности императорской власти, о том, что Толстой, обращаясь с просьбой, ну, там, Владимир Соловьев и другие, обращаясь с просьбой помилования цареубийц, тем самым объявлял государству войну, отрицал сакральность монаршего служения. Но стоит ли так резко?
Ну, дело в том, что в России ведь не случайно еще при Елизавете была отменена смертная казнь.
Для всех, кроме посягнувших,
вот, для всех, царя, кроме посягнувших на царских особ, их родственников. Вот. Это же не случайно.
Это не случайно. А это по-христиански или нет?
Ну...
Ну, христианское отношение к царю, может быть, сколь угодно сакрально.
Я не берусь отвечать.
Ну, я вам скажу, что мутирует мою совесть. Я думаю, примерно та же самая аргументация.
Власть воспринималась как сакральная власть.
Она сакральная
по-христиански. Не случайно трон.
Так и Господь Иисус Христос – царь всего мира. Но он царь, потому что он был распят и воскрес, и не стал мстить своим учителям, а победил смерть своей кончиной и своим воскресением. Кто хочет быть первым среди вас, да будет всем слугой. В христианстве, но есть вот эта вот странная нота, которая с точки зрения, наверное, индуиста или китайца, может быть, является извратизмом, что первый, он должен быть готов. И если мы ради вот сакральности берем топор, ну, чем мы тогда отличаемся от? Это не война государства, это защита человечности даже в царском обличье.
Да, об этом Толстой пишет, что я обращаюсь к вам не как к царю, а как к как человеку и христианину. Вот.
Ну,
потому что если бы народовольцы убили, я не знаю, там 15 человек обычных людей, их не казнили бы. И сослали бы на каторгу там на 20, на 25 лет, но их не казнили бы. Их казнили именно потому, что они убили царя. Вот. И Толстой обращается именно в этом плане. Вы как бы прежде всего царь или вы прежде всего человек и христианин?
Вот. Этот вопрос. Я однозначно сказал, вот. Сперва человек, потом царь.
И почему Победоносов не передает это письмо? Он объясняет это тем, ну, в письме к Толстому, что, мол, оно настолько бессмысленно, что даже царю не нужно это читать. На самом деле он боится. Он боится, потому что он тут же пишет письмо царю, что ходят слухи, что не надо казнить, Господи, значит, Ваше Величество, если вы не сделаете этого, то произойдут ужасные несчастья. Весь народ жаждет возмездия. Откуда Победоносов знает, что жаждет весь народ?
Когда ты умер прокурор,
за весь народ он отвечает. Он знает. Вот Толстой не знает, Толстой, значит, который служил там в армии, помещиком был, с крестьянами все время общался, а филолог Победоносов все знает. Это что знает
народ? Но ведь
народ?
Это же не проблема филолог, не филолог. А это проблема обожествления государства или небожествления.
Это проблема политики. Для Победоносова это была проблема политики.
Минуточку.
Политики,
безусловно.
Вы знаете, для меня это вопрос. Я ведь ставлю этот вопрос. Вот что произошло бы... Ну, история не знает, да, мы любим это говорить, слова, история не знает слагательных наклонений, но тем не менее, что произошло бы, если бы не казнили народовольцев? А как предложил Толстой, посадили бы их на пароход и отправили бы их в Америку. Как минимум, революционное движение в России потеряло бы очень сильную, так сказать, моральную основу. Очень сильно, потому что они получили жертв, знаете, они получили жертв.
Мучеников.
Вот.
Но мне кажется, что...
А может быть наоборот, я ведь не знаю.
Выбор-то все-таки не в том, что вот казнить, не казнить. Выбор может быть в другом. Не казнить мало. Поговорить...
А потом казнить?
Нет.
Ну, как с Каляевым было.
Я прошу прощения, расскажу. Это как бы итальянский анекдот, как в римскую клинику.
Давай.
Приходит в переполненный коридор Господь Иисус Христос, вот подходит к одному, исцеляет, подходит ко второму, исцеляет, к третьему, всех исцелил, ушел. Вот. Все молчат, вдруг приходит врач, говорит, что тут такое? Да, говорит, приходил кто-то из ваших, такой же, как все, даже не поговорил. А вот. Ведь проблема революции – это не проблема... мистические, вот жертва не жертва. Замусорены каналы общения Александра III, Николая II со всем обществом. Нет разговора, нет диалога. Есть только окрик и вот толстый.
Согласен, да,
вот.
Безусловно.
Так что можно было...
И на мой взгляд, в этом очень большая вина Победоносова, которого очень многие почему-то считают спасителем России.
Я здесь от имени исторической науки скажу. За последние 15 лет роль Победоносова пересмотрена историками. Mm-hmm. И, в общем, пришли к тому, что он, как и Распутин, не имел того влияния, которое ему приписывалось, и уж подавно того, на которое он претендовал. Все равно Александр III решал сам, Николай II решал сам, и в этом смысле не надо делать пугало. И все-таки тогда, отец Андрей, вот на ваш взгляд, государство, человек и вера – это совместимо или как? Тысячелетняя традиция или откровение сегодня, здесь и сейчас? Религиозная свобода или государственный контроль?
Знаменитый и известный по Евангелию афинский Ареопаг, если мы откроем греческий текст Евангелия, то найдем не Ареопаг, а Аресов холм в Афинах. О многом говорящая история. Афина и Арес, вероломный бог войны, участвовали в Троянской войне. Арес на стороне троянцев, Афина победила Ареса. И вот греки взяли и в Афинах устроили Аресов холм, на котором вместо противостояния они организовывали общение. Я думаю, вот за этим общением будущее. И вот тот памятник, который я хочу установить Льву Николаевичу, это не столько памятник Толстому, сколько памятник утраченному и необходимому нам общению.
Согласен.
Говорил отец Андрей Дударев, у нас в гостях был Павел Басинский, автор книги «Святой против Льва». Я в заключение тогда уж ограничусь фразой из того самого письма Победоносцева. «Мой Христос, не ваш Толстого Христос, мой муж силы и истины, исцеляющий расслабленного, а вашим показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления». Я думаю, что все-таки христианская вера в том, что Господь Иисус Христос и на кресте и в могиле, и вознесенный не требует исцеления, а сам требует от нас возноситься духом выше любой земной силы. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Свободы, план на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».